Домская площадь. С добрым утром.
На днях Сейм утвердил Инну Штейнбуку главой Совета по фискальной дисциплине на второй срок. Штейнбука была впервые утверждена членом Совета по фискальной дисциплине в 2018 году и является его председателем с начала 2020 года. Ну а сегодня Инна Штейнбука, председатель Совета по фискальной дисциплине, гость программы «Домская площадь». Поговорим от первого лица.
От первого лица.
Госпожа Штейнбука, доброе утро.
Доброе утро.
Ну и начну с поздравлений, с назначением вновь вас на должность. Спасибо вам большое, что вы пришли. Ну, давайте начнем наш разговор с налоговой реформы, которая недавно все-таки была озвучена. И те изменения, которые прозвучали, о которых мы все слышали, уже не раз обсуждали их в рамках программы «Домская площадь» и других наших передач. Как вы их оцениваете?
Надо сказать, что правительство поставило перед собой очень сложную задачу, проводя вот эту налоговую реформу, но в конце концов продемонстрировало неплохие результаты. Каждая реформа, мы можем, так сказать, ее хвалить или критиковать, смотря с какой точки зрения мы на это посмотрим. Например, правительство и Министерство финансов критиковали за то, что очень долго происходили, так сказать, обсуждения, разговоры, никак не могли прийти к общему знаменателю. Но здесь есть и свои плюсы, потому что в этот раз министр поставил перед собой задачу вовлечь в обсуждение довольно широкие представители общественности, то есть не государственные организации, государственные, которые представляют как работодателей, так и тех, которые работают. Да? Так что, и кроме того, так сказать, ну, главная, так сказать, задача этой реформы, главная цель была поставлена, что государство хочет повысить привлекательность или конкурентоспособность нашей налоговой системы по сравнению с нашими балтийскими соседями. И, в общем-то, эта задача выполнена в том плане, что, с одной стороны, налоги на наши доходы и социальные взносы теперь, так сказать, они более привлекательны и для нас, которые платят налоги, и для инвесторов.
То есть повышение, да, подоходного налога для нас, для тех, кто платит, все-таки вы расцениваете как привлекательный
фактор? Я расцениваю это положительным шагом, потому что по расчетам Минфина где-то 95% населения выиграет, ну, налогоплательщиков.
За счет повышения.
Выиграют от этой системы. Ну, значит, если мы относимся к 5%, которые проиграют, ну, ничего страшного не происходит, да, то есть основное. Это раз. Во-вторых, вот государство, например, критиковало за то, что ПВН, налог на добавленную стоимость, его не затронули. Хотя это было одним из... Это не была цель реформы, ни в коем случае. Просто если какие-то налоги или какие-то... Если налоги, которые поступают в бюджет, снижаются по какому-то одному источнику доходов, то другой источник доходов должен компенсировать потери. И поэтому рассматривался вот налог на добавленную стоимость в качестве одного из компенсирующих механизмов. Но его не затронули. И, в общем-то, это плюс, по крайней мере, с двух точек зрения. В первую очередь, это не приведет к повышению цен, потому что, когда повышается ПВН, то обычно это сопровождается повышением цен, если цены повышаются, они повышаются для всех, и прежде всего бьют по малообеспеченным людям. Да? То есть это один плюс. И второй плюс, что мы теперь по сравнению с Эстонией выглядим очень привлекательно, опять-таки для инвесторов, потому что ПВН меньше. Ну вот, так что, на мой взгляд, да, конечно, ввели другой компенсирующий механизм, да, то есть изменили вот эти распределения средств из второго уровня пенсионного фонда. Но надо сказать, что второй уровень пенсионного фонда, он не очень-то дает большую, так сказать, доход на вложения, да, то есть, ну, он не очень привлекательный в качестве инвестиций, это раз. Во-вторых, этот шаг, ну, рассматривается, во всяком случае, пока как шаг, который будет, ну, в силе 3-4 года, и потом вроде бы как будет отменен. Будет отменен, не будет отменен, то мы это мы посмотрим. Но в любом случае, на мой взгляд, это никакой особенной трагедии не приведет.
Ну, вы сказали, что и хвалят, и критикуют, но мы с вами, как мне кажется, все-таки похвалили, а давайте теперь и покритикуем. Слабые места, в чем вы их видите?
Вы знаете, я особо слабых мест в этой реформе... Не, ну мы все можем говорить, что... критикуют сейчас вот этот второй уровень пенсионной реформы, что это не очень правильный шаг. Центральный банк это очень критикует. Так что я могу, конечно, к этому хору присоединиться, но я сохраняю нейтралитет. Я считаю, что нет трагедии. Что я могу сказать со своей стороны, что вот эта вот цель обеспечение более высокой конкурентоспособности страны, она будет достигнута, скажем, в очень-очень малом объеме, потому что, на мой взгляд, в принципе, наша налоговая система в Латвии, она достаточно хорошо котируется на международном уровне, и считается, что наша налоговая система вторая лучшая в мире после эстонцев. Да, ну, по крайней мере, один из, так сказать... Ну, это всегда очень субъективное мнение, но я ссылаюсь на оценки международной довольно, так сказать, уважаемой организации, которая вот такой рейтинг нам поставила. Поэтому, если мы еще немножечко улучшим что-то, ну, мы считаем, что мы улучшаем свои показатели, да, по отношению к Эстонии и Литве. Ну, это какой-то, конечно, как я сказала, в глазах инвесторов мы будем немножко еще более привлекательны.
Но вот эти вот
может,
налоговые...
сейчас, извините, вырвемся на первое место, опередим Эстонию. Но дело в том, что конкурентоспособность, о которой я говорила, страны, зависит не только от налоговой системы и не столько от налоговой системы. Вот, например, сейчас вот вышел такой доклад Марио Драги, бывший руководитель Европейского центрального банка и очень известный профессор экономики в мире. И вот он рассматривает, почему в Европе, в принципе, низкая конкурентоспособность, как с этим бороться. Налоги там, в принципе, не упомянуты как таковые. Да? То есть это совершенно другие факторы, которые действительно способствуют повышению конкурентоспособности и замедляют наше отставание, я имею в виду всей Европы, например, от США. Это другие факторы. Это высокотехнологическая промышленность, это инвестиции, это инновации, это качество нашего человеческого капитала, насколько хорошее образование, насколько хорошая наука. То есть вот эти вот факторы действительно очень важны. Есть еще и другие, там, которые касаются регулирования. Но вот с налогами, поэтому рассчитывать на то, что меняя налоговую систему, мы очень сильно вырвемся вперед в плане роста экономики и благосостояния, но я была бы осторожна в этих оценках.
А в плане дефицита бюджета какое влияние реформа может на него оказывать?
Нейтральное, как я сказала. Нейтральное. Но на дефицит бюджета оказывает влияние совершенно другие факторы. Да? То есть у нас очень медленно растет экономика, я бы сказала, она растет символично. Да? И пока что за первые полгода экономика выросла на 0,4%. Прогнозы на этот год все замедляются. Да? Один из прогнозов Международного Европейского банка, ну, не центрального, инвестиционного, да, что это может быть 0,9, то есть даже единицы не достигнем. Но если мы посмотрим на Литву, то в Литве лучший показатель, ну, прогнозируемый показатель и реальный, да, там они будут близко к 3% роста, это очень хороший рост. Ну, ладно, 2,5-3, посмотрим, что будет к концу года, но факт тот, что мы отстаем. Но, с другой стороны, в Эстонии еще хуже, они показывают пока что прогнозирует спад в этом году. Но если мы посмотрим, как что Латвия вообще хронически отстает от соседей, то спад экономики в Эстонии не приведет к тому, что мы вырвемся в лидеры. Пока что даже по отношению к Эстонии. То есть мы пока отстаем. Но в любом случае, возвращаясь к бюджету, значит, дефицит довольно опасно приближается к опасной черте 3%. А сейчас в силе новое регулирование, которое довольно строго будет со стороны Европейского Союза, будет строгий контроль за бюджетным дефицитом. Не будет такие хорошие, в кавычках, времена, как во время ковида и энергетического кризиса, когда, в общем-то, не было особых ограничений на дефицит. Теперь есть, и если, так сказать, его не соблюдать, то это не будет хорошо.
Но как вам кажется, впишемся мы все-таки в эти рамки, установленные Еврокомиссией?
Насколько мне известно, министерство, ну и правительство в целом достаточно настроено по-боевому, то есть мы будем пытаться действительно не превышать вот этот вот потолок допустимый. Вот. Но я начала говорить, что почему трудный год для бюджета этот и следующий. Не только потому, что экономика медленно растет, но потому, что еще и цены не растут. То есть цены у нас очень высокие. Мы с этим сталкиваемся. Это уже последствия предыдущего инфляционного, так сказать, взрыва. Но теперь цены перестали расти, и это хорошо для нас, потребителей, но это не очень хорошо для налогов в бюджет, который формируется за счет двух факторов. Ну, там их гораздо больше, но в целом, если мы берем такую макроэкономическую картинку, то это рост экономики, рост цен. Значит, если не растет ни одно, ни другое, то стагнация получается по отношению к налогам. Ну, посмотрим, как мы с этим справимся.
А вот эти вот 3% дефицита бюджета, в которые мы все-таки должны вписаться, вот вы можете пояснить, почему это опасно и почему это вот действительно та красная линия, за которую мы не можем заходить? Вот разъясните,
знаете,
это регулирование.
Да, дело в том, что дефицит бюджета напрямую связан с государственным долгом. И я неоднократно пыталась объяснить, что пока в Латвии государственный долг, ну, мы его для того, чтобы сравнивать нашу картинку с другими государствами, членами Европы, оно, в общем-то, не страшно. То есть у нас где-то больше 40%, это имеется в виду в процентах от валового продукта. Но есть страны, в которых это зашкаливает. То есть когда, например, в Греции, в Испании, во Франции сейчас плохая ситуация, да, в Италии плохая ситуация. То есть есть много стран, где государственный долг, ну, в два раза выше, чем валовый продукт, или в полтора раза выше. Мы, конечно, в этом отношении находимся в привилегированном положении, потому что все время, в общем-то, наше правительство старалось соблюдать вот эту вот фискальную дисциплину, за которую я тоже отвечаю. Ну вот. Но дело в том, что с каждым новым кризисом долг, в общем-то, возрастает. И мы пережили ковид, мы пережили энергетический кризис. И каждый раз, а до этого когда-то был финансовый кризис, после каждого этого кризиса долг возрастает. И мы не знаем, что дальше будет. Поэтому мы в фискальной дисциплине считаем, что вот такой потолок для Латвии, для госдолга, это где-то 50% от валового продукта. А до этих 50% не так много осталось. Если каждый год у нас даже вот эти 3%, мы его скоро достигнем. Что будет, если будут еще какие-то кризисы?
Но чем плохо долг еще?
Ну,
это, конечно,
платить, да. Понимаете, долг, он же...
Долг надо выплачивать, он как известно, платежом
когда,
красит.
Когда, например, мы занимаем у соседа, или мы в банке берем заем, но у соседа не знаем, может, он нам так дает по доброте душевной, а вот банк нужно платить проценты.
Но есть еще такой момент, да, вот как обслуживание долга, да, и вот сколько мы сейчас платим за только за обслуживание этого долга?
Ну, сейчас достаточно много, сейчас цифры не помню, но где-то проценты, то, что мы платим за обслуживание где-то 3-4% годовых больше, потому что, как вы знаете, для того, чтобы бороться с инфляцией, Европейский центральный банк повысил вот эту вот ставку, и, соответственно, все остальные банки, частные банки тоже повысили ставки. То есть сейчас занять деньги – это достаточно дорого. И, ну ладно, эта ставка стала понижаться, может быть, что-то изменится, и Латвия, в принципе, поскольку у нас, в общем-то, хороший кредитный рейтинг, мы можем занимать под хорошие, относительно хорошие условия, это плюс. Если в государстве очень большой долг, так сказать, никто особо тебе этот заем, так сказать, даром не дает. Но дело в том, что есть еще один момент, поскольку Латвия находится в таком опасном регионе, да, по соседству с Россией, которая сейчас ведет войну, да, и Белоруссией, поэтому, в общем-то, инвесторы и вот эти и фонды, где можно занимать деньги, и банки, они на нас смотрят, несмотря на наши хорошие рейтинги, с опаской. И поэтому, например, вот в каких-то других странах Центральной Европы, например, долг выше, а условия лучше. Ну, поэтому есть очень многие факторы, которые определяют, как можно занять. В любом случае, вот эти деньги, которые каждый год выплачиваются на обслуживание долга из бюджета, да, их уже можно тратить по-другому, их можно тратить на здравоохранение, на науку, на ту же оборону, на разные, так сказать, нужды, а не на обслуживание долга. Чем выше долг, тем выше вот этот вот процент из бюджета, который уходит на его обслуживание.
Вот бизнес критикует правительство за то, что оно не хочет или не может сократить свои траты хотя бы на 5%. А Эстония пошла по пути сокращения госсектора. Можно ли и нужно ли сократить расходы государства на 5%? И что можно было бы сократить, по вашему мнению?
Вы знаете, но это уже прерогатива госконтроля. Но, в принципе, то есть мы, как бы, наш мандат не распространяется на то, чтобы мы давали рекомендации государству, какие именно расходы снизить. Поэтому я буду говорить в общем. В общем, мы даем такую рекомендацию, что имеет смысл провести такой аудит государственных расходов, но имеется в виду не только государство, имеется в виду и самоуправление, имеется в виду, видите ли, государственный сектор иногда очень ошибочно отождествляется с расходами министерств, расходами каких-то бюрократических учреждений, но на самом деле бюджет, его подавляющая часть, это школы, это университеты, это больницы, да, хоть мы, да, то есть частично у нас и высшее образование платное, и больницы тоже не бесплатные, но очень большие деньги бюджета уходят именно на это и армия, это и полиция. То есть, понимаете, это не только бюрократические учреждения, поэтому в какой-то степени вот такой вот шаг на 5% сократить, но он, конечно, даст какой-то плюс бюджету, несомненно, но он не решит кардинально вопросы нехватки средств, к сожалению. Но это не означает, что нужно тратить деньги, не считая. Мы видим много примеров в нашем хозяйстве народном, да, где деньги тратятся, скажем, не очень рационально, да, не будем уже, посмотрим на Rail Baltic, посмотрим, что с этим происходит. Ну, ладно, там большая доля была европейских денег, но европейские деньги тоже, знаете, это деньги налогоплательщиков всей Европы. Поэтому, ну, то есть есть очень много вот этих проектов, которые финансируются из бюджета, которые могут быть исполнены по-другому. Да, но это не означает, что нам не нужно раздувать свою бюрократию, естественно, нет. Да, что-то можно сократить, кого-то, какие-то функции, от каких-то функций, может быть, надо отказаться.
Ну что ж, спасибо вам большое за этот разговор. Напомню нашим радиослушателям, сегодня в гостях у программы «Домская площадь» в разговоре от первого лица была Инна Штейнбука, которая, напомню, на днях была вновь утверждена главой Совета по фискальной дисциплине вот уже на второй срок. Спасибо вам большое, госпожа Штейнбука, и доброго дня.
Спасибо.